Как там погода?
С утра шел дождь.
А что вообще в мире делается?
Стабильности нет.
Друзья, товарищи, господа, вас приветствует Андрей Захаров. И в ближайшие полчаса, ну, примерно плюс-минус, я планирую похмелиться в вашем присутствии, похмелиться от новостей, просто обсудить их вместе с вами заочно, хотя вы всегда можете писать комментарии под постом или где-то еще в личку мне. В общем, похмелиться от новостей и как в любом процессе похмеления ты часто не знаешь, в каком состоянии окажешься в конце. Вот у тебя есть жуткая похмелюга, хлопнутый. Чего предпочитаешь в таком состоянии хлопать? Пиво, кефира или рассола? И вот дальше тебе плохо или хорошо? Так и я не знаю часто, куда меня приведет моя мысль, потому что я прям вот при вас размышляю, и эти размышления потому и называются «Новостное похмелье». И, по сути, это просто голосовуха, но потом я эту голосовуху загружаю в программу искусственного интеллекта, и в итоге голосовуха превращается в подкаст, потому что искусственный интеллект убирает паузы, прочищает звук, в общем, дает мне основание называть этот проект подкаст-голосовуха, ну или наоборот, голосовуха-подкаст. Но главное в этом проекте не это, а это возможность получить фидбэк от вас, уважаемые слушатели, куда бы то ни было, какое бы средство связи вы не предпочитаете, на стриме с Шепелиным, в личку, в Телеграме под постом. Это очень всегда важно, и я читаю, и сам отвечаю. Ну и, соответственно, важно, если вдруг вам этот формат нравится, финансово его поддержать. В Телеграм-канале есть ссылка, как это можно сделать. Важнейшая история недели – признание Дурова террористом. Я не то чтобы широко где-то это комментировал. Многие из вас, наверное, ждали, что Захару будет в каждой бочке затычка. Нет, не было по разным причинам. И свое комментирование я разделю на две части. Сначала давайте какую-то содержательную, то есть я прокомментирую, собственно, текущие события. А потом, наверное, для меня самое важное всего этого. Нужно вспомнить тактику Павла Дурова и в его отношениях с российскими властями. Не буду брать широкими мазками, давайте возьму, то есть без ВКонтакте, давайте возьмем Телеграм. Значит, Телеграм Дуров создал еще, работая ВКонтакте, и, собственно, из-за этого, например, у него был буквально в смысле корпоративный конфликт, потому что были иски от акционеров ВКонтакте, людей Сечина, о том, что, мол, значит, Телеграм принадлежит ВКонтакте, а не лично Дурову, и тогда Усманов помог отбиться ему от этих исков, у них с тех пор, ну, вообще, в принципе, у них хорошие отношения, хотя изначально все начиналось с фотографии с факом, которую он выложил в 2011 году, когда Усманов предложил купить ВКонтакте. Эту фотографию сейчас вот на этой неделе Телеграм-аккаунт, Твиттер-аккаунт Телеграма перевыложил. Вот. И долгое время, еще примерно года до 17-го, а может даже позже, ну, об этом стало известно как раз вот тогда, в 17-18-м, и постепенно их перевезли, но до этого времени разработчики Телеграма, несмотря на все позиционирование как безопасного мессенджера, они продолжали работать в доме Зингера вместе с разработчиками ВКонтакте, встречались с ними в курилке, ну и сам Дуров, это известно, да, в Россию приезжал, и уже потом он стал перевез команду разработчиков, хотя команда модерации была предоставлена сама себе, а это довольно важная команда, потому что модератор имеет доступ к тот или иной доступ к сообщениям. И, соответственно, насколько мне было известно, даже после начала войны часть модераторов вполне могла работать из России, что, опять же, влияет на безопасность. Но это так, к слову. Соответственно, 18-й год, помните, блокировка, но тут важно для нашего разговора, с чем была связана блокировка. Тогда от Дурова потребовали ключи шифрования, и это, ну, окей, это может быть просто поводом, потому что в России уже к 18-му году было ту его куча законов, по которым, которые, значит, соцсети, мессенджеры и другие платформы должны были соблюдать, а иначе блокировка от хранения данных в России до, собственно, вот предоставления ключей шифрования, а сейчас этих законов столько, что каждый раз интересно, как коллеги, значит, начинают обсуждать очередное такое нововведение. Вот там иностранные сайты обяжут идентифицировать россиян по российским номерам, иначе их заблокируют. Ай-яй-яй, давайте это обсудим. Так там еще 25 оснований, по каким их могут заблокировать. Более того, большинство популярных и так уже заблокированы. Так вот, можно отнестись к тому, что в 2018 году было как к всего лишь к поводу, действительно, потому что и другие законы Дуров не соблюдал. Но мне представляется, что все-таки действительно от него требовали ключи шифрования. Что это означает? Как раз за два года до этого, дешифровки, за два года до этого по закону Яровой обязали операторов связи хранить весь трафик. Прекрасная идея ФСБ. Мы сможем ретроспективно залезать там месяц-полгода и посмотреть, что делает человек в интернете. Но, правда, выяснилось, или одновременно они понимали, поэтому одновременно же и закон приняли, что большая часть трафика в современном интернете, а с того времени этого стало еще больше, она зашифрована через HTTPS и другие формы, и, соответственно, недоступна. Вот просто так ты, видя трафик, ты видишь всего лишь, условно говоря, мусор, о чем я в ролике на YouTube довольно много рассказывал, сейчас не буду уходить в детали. И, собственно, для этого и придумали закон о том, что популярные сервисы, которые работают в России, если они хотят работать в России, они должны те самые ключи дешифровки предоставлять. И Дуров был, ну, мне кажется, первый, по крайней мере, из крупных, точно первый, 100%, кого эти ключи потребовали, а иначе, соответственно, блокировка. Для того, чтобы в Сарме можно было без ведома и Телеграма, и без, естественно, ведома пользователей смотреть, что люди друг другу пишут. Дуров предсказуемо отказался, потому что, наверное, об этом чуть попозже скажу еще, и дальше была блокировка. Снятие блокировки спустя два года, как мне кажется, другим журналистам, экспертам было связано с разными кулуарными договоренностями, там даже, то есть тут нет какого-то прям 100% источника, который расскажет, как Дуров там условно с Путиным встречался. Да, насколько я знаю, с Путиным он не встречался, но даже вот публично разблокировка и приезд его заместителя Перекопского, Дуровского, на конференцию к Мишустину показывают, что какие-то договоренности были достигнуты, но, опять же, не в предоставлении, как мне представляется, всей переписки, а в каком-то точечном сотрудничестве. У меня нет данных о предоставлении всей переписки на лету. Более того, я согласен со многими, что это было бы самоубийством для Дурова, если вдруг выяснилось, что в определенном мессенджере вся переписка, в определенной стране вся переписка в Телеграме полностью доступна спецслужбам. Нашумевшее расследование важных историй, где намекалось, что вот человек, который одновременно оказывает услуги для ФСБ, он предоставляет сервера для Телеграма, очень важно не его внимательно прочитать, и мой разговор с его автором Ромой Аниным на стриме посмотреть, где Рома говорил, что он не имел в виду, что предоставление серверов означает сразу, что ФСБ читает всю переписку, и действительно для того, чтобы сервер — это не дискета, которую ты вытащил и начал читать, тебе нужно иметь те самые тоже ключи для того, чтобы эти файлы дешифровать и открыть, и их предоставляется тоже Telegram, то есть владелец сервера, владелец площадки, где хранится сообщение, он не имеет этих ключей. И поэтому, опять же, возникает вопрос, а если Дуров их предоставит, то какая разница, где это хранится, у своего человека или не своего человека? Это довольно важный момент. Поэтому, насколько мне известно, много раз говорил, но здесь важно еще раз это подчеркнуть, что к Дурову была определенная тропинка, по которой можно было вопросики порешать, будь то УЧК ГПУ заблокировать, или в случае с Усмановым канал Black Mirror, когда там появилась переписка юристов Усманова, которая довольно опасна, канал, который занимается вымогательством, то есть публикует отрывки из писем, телеграм-сообщений, как сейчас в случае с Собчак, телеграм-перепиской, и до тех пор, пока ты не заплатишь, продолжают эти отрывки публиковать. Вот там появилась переписка юристов Усманова, вещь не просто чувствительная для Усманова, а гиперчувствительная, потому что Усманов сейчас максимально пытается доказать, что он, значит, не виноват, что он никакого отношения к цензуре и к Путину не имеет, и судится для того, чтобы санкции снять. Поэтому массив этот выкупили тут же, а потом Black Mirror стали преследовать так, как, наверное, в Телеграме никого не преследовали. То есть важно подчеркнуть, что там не просто канал сносят за доксинг, в конце концов, какие каналы только не сносят. А еще и в личных сообщениях, допустим, когда ты, я себе что-то пересылал, saved, потому что журналисты то, что Black Mirror публикуют, использовали в своей работе, как любой публичный компромат. В общем, это исчезло и исчезает до сих пор прямо из saved, из пересланных, или то, что, в общем, я сам себе пересылал, это тоже довольно показательно. Есть слухи про другие тропинки, но, опять же, не массовую тропинку, когда вот, значит, ты в Сарме, товарищ майор, смотрит переписку кого угодно. Мы знаем случаи посадок за комментарии в Телеграме, штрафов за комментарии в Телеграме, в публичных чатах, и деанон во всех случаях происходит через фичу для Дурова. А уязвимость, на мой взгляд, в Телеграме в том, что довольно открытая как соцсеть мессенджер, и его открытость приводит к тому, что можно людей задеанонить, даже если они думают, что они на самом деле анонимны. И очень важно в комментариях Дурова, которые он оставлял саркастических, в том числе в социальных сетях, после внесения его в список террористов, в Телеграме он написал, что вот Россия хотела полного доступа к переписке пользователей. И это, конечно, можно, у меня нет совершенно здесь данных, это можно интерпретировать как его, не его знание, а его какой-то манифест, потому что он часто любит говорить о том, что как он либертарианец, при этом кулуарно пытается усидеть на знаменитых двух стульях и ведет переписку с властями, ну, как, ведет переговоры с властями, но не будучи готовый сдать всю переписку, а скорее, чтобы задобрить, где-то что-то там условно вычекал ГПУ заблокировать, и чтобы отстали. То есть те самые два стула по-хитрому вести. Макрону пообещать, но, значит, не сотрудничать, пока тебя не арестуют, условно говоря. Вот. И вот это сообщение о том, что российские власти хотели всю переписку, если представить, что так и есть, а это вполне может быть так и есть, потому что, возможно, это моя гипотеза, пока не подтвержденная, Дурову было выдано это требование, что сохранение, что ты останешься в России как рабочий мессенджер и, не знаю, снимут блокировки, возможно, только в том случае, если ты будешь соблюдать российские законы, и главный российский закон — это полное предоставление, ну, во-первых, по запросу, да, переписки, а во-вторых, желательно такие условия создать, чтобы она была доступна вот в Сарме без дополнительной дешифровки, ну, или с какой-то минимальной. Условно, аналог Макса. Вполне допускаю такое, вполне допускаю, что помимо продвижения Макса как главного мессенджера год назад, когда сначала заблокировали звонки, потом спустя полгода блокировали и сообщения, а потом стали намекать о том, что Дурова скоро объявят террористом. Напомню, что это статьи в российской газете и, по-моему, в «Комсомольской правде», где-то еще о том, что с обвинениями Телеграма во всех смертных грехах, что у нас там потворство террористам и всем прочим. Уже тогда как раз, когда эти статьи появились, тогда уже заговорили, а вот что будет, если Телеграм признают экстремистской, нежелательной, ну, те разговоры, которые есть сейчас. То есть мне кажется, что помимо одной цели продвинуть Макс и выкурить пользователей из Телеграма, одновременно и блокировка звонков сначала, год назад ровно, и потом спустя полгода сообщений, и первые такие вербальные интервенции, вербальное давление на Дурова через эти статьи, они имели свою целью, ну, если этот дурачок откажется, мы его окончательно загнобим. Вот, да, сейчас мы видим первый этап этого, это признание террористом. А вдруг согласится на наши условия, а именно полного сотрудничества, ну, тогда, значит, мы можем всегда пойти на попятную. И не зря тот же Песков совсем недавно говорил, что какие-то переговоры с Дуровым ведутся. Возможно, как раз там эти требования и выдвигались. Это мои предположения, не очень люблю конспирологию, но мне кажется, здесь это важно проговорить. А вот что стало триггером для российских властей, почему там именно год назад, ну, помимо этой концепции суверенных мессенджеров, тут все-таки важно, что к Телеграму даже после начала войны было всегда такое, по крайней мере, на публичном уровне двоякое отношение. Его часто относили чуть ли не к отечественным сервисам. Даже Путин как-то сказал, что вот у нас есть Телеграм в ВКонтакте в конце, по-моему, 24-го года. Ну, я думаю, из того, что есть фигура основателя, россиянина, и, соответственно, какой-то опыт кулуарного, пусть и точечного, но все-таки сотрудничества. Соответственно, мне кажется, что довольно сильно повлияло на российские власти, и не только моя мысль, это тот факт, что Телеграм усилил сотрудничество с спецслужбами Европы, Америки, Австралии, Канады, в общем, тех стран, которые Путин объединяет под термином «коллективный Запад», усиление сотрудничества со спецслужбами этих стран после ареста. Это видно через бот Transparency, если вы живете в одной из стран ЕС, Канаде, Австралии, США. Ну, я, собственно, и себе в канале много раз писал. Вы можете запустить бот Transparency и увидите, насколько увеличилось сотрудничество, то есть выдача по пользователям телефонов и IP, не переписки, по крайней мере, в отчете этого нет, по вашей стране с момента ареста Дурова. И там я как-то даже приводил эту статистику. Рост прям значительный, и в этом смысле моя ли публикация попала, хотя многие такой опыт проводили, но я думаю, что на Кремль повлияло это, потому что если есть увеличение сотрудничества, никакой тебе Бортников, Путин, все остальные люди, которые принимают решения в России, никогда не поверят, что теперь он условно по какому-то французскому наркобарыге данные выдаст, по российскому чиновнику не выдаст. Уверены они, что не просто выдаст, а уже выдает. Соответственно, ты должен определиться, Павел, с кем ты. Если ты там, то мы тебя здесь максимально на тебя давим и максимально стигматизируем твой сервис, чтобы люди оттуда уходили. Если ты здесь, будь здесь полноценно, а не просто, значит, иногда после пятой просьбы ты на ВЧК у ГПУ заблокируешь. Нет, будь так, чтобы, когда нужно, все сообщения мы могли получать. И в этом смысле посмотрим, какие будут следующие шаги. Например, в отношении самого мессенджера. И здесь важно сейчас, вы знаете, что я использую бот Tribute, и я писал для своих донаторов, что бот Tribute принадлежит сторонним людям, дружбанам Дурова, но не самому Дурову. И как раз в случае с Tribute это реальный их проект. Я писал как-то про его владельцев. То есть если в случае с Wallet'ом, тут скорее, так сказать, Дуров, они им владеют, его развивают, но понятийный, я думаю, там есть доля Дурова, просто он после того, как его из Америки с его криптопроектом, в Америке сильно потрепали с его криптопроектом, сознательно, юридически, ни Telegram, ни он в Wallet не залез, то есть встроенный криптокошелек внутри Telegram, то Tribute точно сторонний проект, и через него донатить пока, специально поговорил с юристами, можно, опять же, если вы опасаетесь, все пойму, то есть пока используйте буду с оговоркой, что если вы опасаетесь, хотя даже юристы говорят, что рисков нет, все будет в данном случае понятно. Но вот важный момент, так сказать, видите, на 20 минут мой краткий экскурс в историю, но как бы то ни было, что бы дальше ни было с Телеграмом, очень важно, как мне кажется, очень важный символический момент, это тот факт, что кто такой Дуров? Дуров — это, как бы вы к нему ни относились, как бы вы ни кринжевали от фотографий, от этих сотен детей из пробирки, от, в конце концов, как бы вы не называли его лицемером, потому что в интервью Такеру Карлсону рассказывает, как в России не ездит, на самом деле ездил и так далее, и так далее. Но, как бы то ни было, Дуров сейчас, как мне кажется, там в топ-5 самых известных россиян. К сожалению, в этом топ-5 есть президент Путин, но если мы возьмем гуманитарную сферу, условно говоря, то Дуров даже может быть в топ-3. И более того, это не просто россиянин, который там, не знаю, спортсмен какой-нибудь. Это человек, который построил глобальную IT-компанию. Ну, давайте громко скажем, русский Цукерберг. И на самом-то деле ведь в классические, знаете, претензии, там, государственные деньги, мутные деньги. Ну, кто дал денег Дурову на ВКонтакте? Денег Дурову дал Слава Мерилашвили, сын питерского авторитета Михаил, МММ его зовут, да, Михаил Мерилашвили. Но, ну, то есть, окей, там, бандитские деньги. Но, в конце концов, сколько мутных денег не пытались зайти в интернет. А вот ВКонтакте, по сути, один. Так что мне кажется, в целом, действительно, история успеха, и оба продукта, и ВКонтакте, и Телеграм очень важно развивались в конкуренции с западными сервисами. И я для книжки «Русский киберпанк» нашел статьи, первые статьи в российской прессе, когда появился Телеграм еще в 2013 году. И вот «Ведомости», «Деловая газета» писала, что ну, вот, эксперты полагают, что продукт не станет популярным, потому что, по сути, дублирует WhatsApp, которым и так все уже пользуются. Странно, зачем Паша это стал делать. А Паша, Павел Дуров с Колей, да, они нашли эту нишу в виде каналов, которых нигде не было, потому что вот в конкуренции развивались, потому что захватывали там рынки пользователей, скорость убрали. Телеграм работал при самом плохом интернете, и вот у меня там истории семьи. Для нас всегда с женой важен Телеграм, потому что когда она была в роддоме, там почему-то в роддоме в Питере очень плохой был интернет, и единственный мессенджер, который работал, это был Телеграм. Там первые фотографии дочки я получил через Телеграм. Вот в этом смысле у нас такая личная с ним история начала 2015 года. Вот, и, в общем, ну, русский Цукерберг такой, там, заявленная аудитория Телеграма, можно в этих цифрах сомневаться, но сам Дуров говорит, уже больше миллиарда пользователей в мире. И есть страны, где действительно Телеграм очень популярен. И вот этого человека, которого... У нас не так много Цукербергов. То есть когда в Америке Цукерберга полоскали за то, что, как полагали некоторые политики, алгоритмы помогли избрать Трампа, что, конечно, ерунда, хотя Пригожин действительно работал через Facebook. Были там эти группы, и вот был кринжовый допрос или беседа с Цукербергом в Сенате, по-моему, да? В общем, где-то в Конгрессе, сейчас точно не помню где, но, в общем, какой-то там в представительском органе. И какой-то дед там, демонстрируя плохое знание интернета, докапывался до Цукерберга. Выглядело кринжово, но, в конце концов, в Америке много Цукербергов. Вот от нас Цукерберг один. И наши деды не просто от него докапываются с какими-то своими дедовскими вопросами. Они его называют террористом. И тут, во-первых, знаете, как со статусом иноагента. Когда меня осенью 21 года иноагентом сделали, ну, тогда это было довольно... тяжело морально, тогда только журналисты признавали, и выглядело как абсолютная гражданская казнь, потому что так-то изначально внесение в реестр иноагентов как гражданская казнь и задумывалось. Когда туда стали появляться там, условно кумиры молодости, и люди, которые, ну, типа Макаревич, там, Гребенщиков, я сейчас сходу, ну, вы сами можете назвать огромное количество, господи, там, да, значит, Нина Хрущева. И чем больше таких, а потом уже и вообще сторонники системы типа Маркова или Алехина, тем самым произошла дискредитация вот этого клейма, которое, конечно, неприятно, ничего в нем хорошего нет, но одно дело, когда ты на этой площади один, происходит та самая гражданская казнь над твоей головой, ломают шпагу, а другое дело, когда рядом с тобой условно, значит, Достоевский и Лев Толстой, как-то уже полегче это ломание шпаги. И реестр террористов давно состоит из, собственно, настоящих террористов, да, которые устраивали теракты в разное время, и моих коллег по журналистскому цеху, политиков, а теперь там еще Дуров. Ну, в истории иноагентского списка тоже был момент, когда вдруг к журналистам и политикам туда добавили условно Макаревича или Гребенщикова. Для меня тоже довольно был рубежный момент. Вот появление там Дурова в этом смысле тоже. Дуров террорист. Ну и отдельно вернусь к своей мысли, что вместо того, чтобы пестовать, работать, гордиться тем, что россиянин сделал такой огромный популярный IT-продукт. Яндекс мог бы стать таким же популярным IT-продуктом, в силу ряда причин не стал. Его вносят в список террористов. Наверное, что еще должно быть, чтобы показать антибудущность российской системы нынешней? Ну, антибудущность и так понятно, потому что система начала бессмысленную войну. Но вот ты молодой человек, ты хочешь запустить свой IT-проект внутри страны. И чтобы запустить его, вообще просто IT-проект, у тебя два пути. Либо ты сразу начинаешь работать вне России, либо внутри, где денег нет, на, да, венчурных, свободных. Или то, что есть, это если ты сделаешь проект, чтобы дроны убивали людей, а не что-то мирное и гражданское, ну или связанное со слежкой. Это пожалуйста. А все остальное не получится. А если попробуешь усидеть на двух стульях, то рано или поздно окажешься в списке террористов. Никакой Павел Дуров не террорист. И отдельно моя любимая тема, в книжке я ее поднимаю, сейчас уже не буду занимать время, просто в конце скажу про книжку, поэтому там это можете прочитать. Моя отдельная тема о том, что деды наступают по всему миру, и отдельно показательно, что, по сути, в одних и тех же вещах Дурова и в России обвиняют, и во Франции. Везде деды хотят залезть в нашу переписку. Сейчас не буду вести дискуссию о том, какой правильный баланс между безопасностью и приватностью, безопасностью общества. И это понятно, что зависит еще от режима, системы и наличия гражданского общества, но все равно довольно символично. Еще один элемент этой антибудущности российской власти, с одной стороны, то есть такая тема, скажем так, стратегическая, но одновременно и тактическая, грустная, и тяжелая, и страшная. Обсуждали всю неделю атаки на Wildberries, но на самом деле их влияние, в том числе на экономику, но на самом деле сейчас происходит одна довольно тоже вещь, которая потенциально сильно повлияет на российскую экономику и сильно повлияет на одну из, так сказать, один из пунктов гордости Владимира Путина за то, что он построил, а именно экспорт зерна. Тут гордость простая. В советское время зерно импортировали. Ну, это в том числе было связано с тем, что тогда зерно шло на корм, вместо того, чтобы условно закупать, например, поголовье скота и потом его выращивать здесь, как делается сейчас. Тогда, значит, был курс на полноценный суверенитет, поэтому весь скот должен быть свой. И, соответственно, зерно, помимо того, чтобы из него делать хлеб и все остальное, оно шло на корм скоту, не хватало, соответственно, вот Советский Союз закупал это самое зерно. При Путине сельское хозяйство развилось, Россия находится в топе мировых экспортеров зерна, то есть там вместе с Америкой, Канадой, ЕС, Австралией и Украиной. И постоянно об этом Путин рассказывает и этим гордится. Но вещи, которые, вот, как мне кажется, только деловые медиа пишут, и вообще, знаете, признаю, я тоже пропустил это, мое внимание это обратил мой друг, журналист Петя Козлов, который раньше был политическим журналистом, работал на BBC и на Moscow Times, а сейчас он в Блумберге уже год и пишет как раз про сельское хозяйство и про зерно. Дело в том, что и такие заметки есть в деловой прессе. Дело в том, что сейчас из ударов дронов взаимных, то есть Россия фигачит по украинским портам, украинскому экспорту, и украинский экспорт зерна, да, остановился, и российский экспорт зерна из ответных ударов. Ну и тут, наверное, слово «ответный» сложно сказать. Кто там первый начал, ну, войну-то первый начала Россия, так что из-за ударов Украины, надо правильнее сказать, по российской портовой инфраструктуре, по сути, сейчас тоже ограничены морем через Азовское и Черное море, практически там, в значительной части прекращен этот самый экспорт, пытается там в Грузию, в Армению везти, но тут очень важный момент, что из-за этого упали закупки у фермеров на юге, которые были ориентированы на этот самый экспорт годами, и упала стоимость закупочная, и при этом резко возросли транспортные расходы. Я поставлю в телеграм-канале ссылку на очень дельную статью коммерсанта «Кавказ», причем это коммерсант «Кавказ», значит, обо всем об этом, там детально, со всеми цифрами. Но как раз вот Петя обратил внимание, что если это все продолжится долго, там же очень короткое вообще плечо прибыли для аграриев. То есть буквально взяли кредиты, ставки так высокие, сейчас еще проблемы, значит, с топливом, вырастили, расплатились кредитом, какая-то маленькая прибыль, опять. А тут получается, что вывести не могут, скорее всего, все на внутренний рынок направить не могут. По крайней мере, Петя говорит, что нет, объемы хранения ограничены. И вот вполне возможно, эта проблема вот в ближайшие месяцы все яснее проявится. И единственное здесь, помимо остановки войны, как во многих других сферах, как в случае с Вальберис и бензином, что поможет, на что Путин не готов, это условно как-то может помочь государству попробовать, я не знаю, там, льготные кредиты, деньги, попробовать дополнительные мощности хранения, хотя тут тоже есть вопрос. Но, возвращаясь к Wildberries и многим другим вещам, у государства уже нет ресурсов для того, чтобы массово всем помогать. Ему самому бы, этому государству, новые деньги найти на войну. Вот единственная цель. То есть если условно представить себе там, 10 лет назад какой-то жуткий неурожай или что-то еще, то у государства были ресурсы, были возможности, чтобы поднапрячься и перераспределить. Сейчас все идет на так, и так на большом пике напряжения, и, собственно, в истории с Wildberries многочисленное обсуждение, как могут им помочь. Ну, само Wildberries, еще немножко таких ударов, есть ощущение, совсем туго будет. Что с этими десятками, если не сотнями тысяч малых предпринимателей? Как им поможет государство? У государства ресурсов нет. Государство не помогает в главном, оно, потому что одна из функций государства, очень хорошая на этот счет статья Саши Прокопенко в рассылке The Bell, правильно обращает внимание, что одной из функций государства — это защита от вот этой самой внешней угрозы. Ну, в данном случае внешняя угроза возникла как реакция на ту собственную угрозу, но неважно, то есть государство не может защитить своих граждан. И, по сути, вот случай с малыми предпринимателями, бизнесменами, которые торгуют через Wildberries, должны как-то сами выкарабкиваться. Сейчас, судя по всему, в ближайшие недели нас все больше ждут новостей про как раз фермеров, которые «а нам куда, а нам что, а что?». Единственное, что поможет, это вывоз, это пристановка войны. Путин сказал, что он не знает, что будет делать, если война закончится. Ему нравится движуха. И в этом смысле это, конечно, антибудущность, потому что вместо того, чтобы, два пункта, развиваться, все ресурсы, которые могли пойти на развитие, они тратятся на войну, но еще и одновременно уничтожается то, что было достигнуто. Это же еще в случае с бензином многими было отмечено. Возможно, нас ждет вторая волна бензинового кризиса, удары по НПЗ активизировались. Так вот, условно, когда Путин противопоставлял себя 90-м, а 90-е в том числе дефицит бензина, по крайней мере, в начале 90-х, вот, в 91-м году, например, и в 92-м, и, соответственно, вернулись 90-е. Дальше теперь, значит, отбрасываемся еще дальше в плане зерна. Ради чего, каждый раз говоришь, ради вот этой вот куска безжизненной земли на Донбассе. Но при этом важно помнить тоже, вот мне кажется, я как раз стараюсь всю неделю, и я тоже советую вам это делать, потому что, как правило, наши медиа, там, и внутрироссийские, и да, которые находятся неподцензурные, за границей базируются, по понятным причинам концентрируются вокруг новостей из России, и, соответственно, рассказывают, вот там НПЗ разбили, здесь, значит, Wildberries разбили склад, здесь фермеры жалуются, но очень важно и смотреть, что одновременно Россия утюжит Украину, тот же Одесский порт, например, да, потому что это прям, когда я вот читаю параллельно эти новости, я понимаю, насколько в эта война городов заходит какой-то новый уровень, по моим ощущениям, в этом году она зашла. И дальше, по ужасным, опять же, ощущениям, все будет только усиливаться. И потом ты смотришь комментарии Путина, вот, например, Токаев попросил его, может, закончить войну, мы не понимаем, зачем она нужна, ну, а Путин ответил ему уже не лично, ну, мы не знаем, что он сказал лично, но публично ответил ему на встрече с военными, с моряками, где он сказал, что вот Ленин там 100 лет назад, когда создавал СССР, значит, большевики Западной Украины попросили его Донбасс, он включил, вот мы эту ошибку исправляем. Вот, собственно, ради чего ведется война. Тут, правда, отдельный момент, что мне кажется, что Путин бессознательно или даже сознательно не говорит про другую ошибку, потому что тогда получится, что он сам тоже ошибся или поступил неправильно, потому что на самом-то деле Ленин-то 100 лет назад был, в 91-м году, когда был путч и когда ГКЧП пыталась не допустить развала Союза, тогда бы не надо было ошибку исправлять. И где был Владимир Владимирович Путин, с кем он был в, 90, в августе 91 года? Он был с ГКЧП или с мятежным, значит, мэром Ленинграда Анатолием Собчаком? Вот ответ такой. Значит, соответственно, чью ошибку условно справляет Путин? Собственную. Признаться в этом, возможно, он не может даже сам себе, поэтому заливает про Путина. Но это не важно. А вот ответ его такой. Я исправляю эту ошибку, мы должны вернуть Донбасс, а на все остальное плевать. И от мысли, что война городов продолжится, что Россия продолжит утюжить Украину, Украина в ответ, пытаясь остановить войну, будет утюжить и российскую гражданскую инфраструктуру, при том, что учитывая, что все, что практически любая инфраструктура внутри страны, ну, кроме жилого дома, да, по которым прилетают российские снаряды в Украине, значит, так любая инфраструктура может быть привязана к войне, потому что экономика работает на войну, то ты с ужасом представляешь себе, что нас ждет дальше. Ну, антибудущность — это одно, а другое дело, как быстро возвращается прошлое. И даже не том, как деды реконструируют прошлое. Деды-то с удовольствием прошлое конструируют, и Советский Союз бы возродили. А скорее, как быстро те практики, которые казались неприемлемыми, которые были осуждены, даже высмеяны, как они принимаются людьми. И в этом смысле очень показательное, прям даже страшно в каком-то смысле интервью, которое... Отрывок из интервью гендиректора, ну, президента, да, группы «Эксмо» и основателя Олега Новикова в программе «Вести». У «Эксмо» были проблемы, связанные с делом издателей, потому что издательство «Индивидуум», где в том числе выходила моя книжка «Крипта», казалось, его сотрудники, да, оказались фигурантами дела о, ставлю кавычки, распространении ЛГБТ-литературы. Были обыски у «Эксмо», но как-то, видимо, Новикову удалось отбиться. Вот интервью программе «Вести», и оно построено в том числе как такое «Расскажите про ваш успешный бизнес» со всякими словами из западных учебников по бизнесу. Он рассказывает, что вот про выстраивание процессов, и в том числе этим языком технократическим, MBA, да, управленческим, рассказывает о том, что усилена внутри цензура, потому что появились новые требования, новое законодательство, тут, значит, ЛГБТ, тут наркотики, и нужно книжки на это дело проверять. И он говорит, что вот какие-то сотрудники уволились в знак несогласия против такой цензуры, и никакой... В данном случае к Новикову, наверное, то есть Новиков, «Эксмо», они действительно предоставляли своим подразделениям творческую свободу, и я благодарен «Индивидууму», что они издали «Крипту» и продавали «Крипту», хотя я уже был иноагентом, в 23-м году. И, наверное, интервью Новикова «Вестям» важная индульгенция самой группе. И уверен, что, несмотря на ограничения, еще удастся партизански, условно, издать книжку «Что думали немцы» в 45-м и тем самым какой-то, да, высказать тем самым что-то про настоящее. Но смысл не в этом, ведь, окей, вот интервью такое отчасти индульгенция, но вот сидит Новиков, построил книжный бизнес и прекрасно все понимает про историю цензуры в России и рассказывает, как он эффективно выстраивает цензуру внутри группы. Опять же, повторюсь, он сохраняет бизнес, и если «Эксмо» удастся как-то издавать как-то партизански, ну, вообще, хорошие книги, которые сделают людям, поднимут людям настроение и будут не про политику, не про войну, но при этом про важные вещи, здорово и классно, но все равно это же... Мы понимаем, что Новиков против этой цензуры. Мы понимаем, что оба, и ведущий, и он, знают, что всю историю цензурирования книг в России, да в школе изучают, как там Пушкина цензурировали и так далее. Это даже не история цензурирования интернета, который появился при них. И дальше они с улыбкой, вот таким технократическим MBA-языком об этом размышляют, вызывают при всем понимании сложности ведения бизнеса в нынешней России, особенно книжного, все равно вызывает, честно говоря, отторопь от этого возвращения в прошлое, но при этом на этом новом современном языке. Ну, и тогда, наверное, воспользуюсь рубрикой «Личные итоги недели», хотя не совсем итоги, но все равно, чтобы сказать, что есть книжки, которые называются «Бесполные цензуры». Это книжка, которая выходит за границы на русском языке, в том числе книжка вашего покорного слуги «Русский киберпанк». По ссылке в у меня в телеграм-канале есть описано, как можно купить ее, в том числе за рубли, электронную версию, например, спокойно, и никакой цензуры там в этой книге нет. Кроме того, мне кажется, в голосовых я не говорил, или даже говорил, давайте повторю еще раз, что доступно в аудиоформате, там прошу ребят простить, потому что они не имеют доступа на, условно, с Яндекс, с Букмейта, с Яндекса, по-моему, пытались, тут же ее удалили, поэтому там были вопросы, вот я тут не могу купить, тут неудобно загружать, это дело сейчас чинят, я напишу через какое-то время подробный пост с огромным количеством ссылок, где вы в своей стране можете аудиокнигу, которую ваш покорный слуга зачитал, купить, вот. Но, в общем, сейчас это все равно есть. Разные такие опции, в том числе на просто книге можно купить аудиокнигу. Так что, короче, она есть, и читает начинающий актер Андрей Захаров. И не делился этой приятной новостью, но раз такой повод, «Русский киберпанк» попал в лонглист спецнаграды премии «Просветитель». Это одна из главных книжных премий российских, премия «Политпросвет». В общем, там есть «Русский киберпанк» вместе с книжкой Ромы Баданина, Миши Рубина, да, про Путина, вместе с книжкой как раз Саши Прокопенко про российские элиты, вместе с книжкой Саши Соскочеленко. Кстати, вместе с книжкой, значит, по-моему, еще там «Газы» есть. Так что, в общем, компания более чем приятная. Через какое-то время будет шорт-лист, но даже в лонглисте хорошо. И если вы еще не читали «Русский киберпанк», цензуры никакой там нет, то есть целая глава про Павла Дурова и его два стула. Это был голосовух «Новостное похмелье». Если вам нравится этот формат, в телеграм-канале Захаров ссылка, нажимайте и финансово поддержите, в том числе через бот-трибьют, пока это, как мне кажется, безопасно, но есть и другие формы поддержки. Пока.